площадь.
Кажется, в этом что-то должно же быть.
Программа «Домская площадь» на волнах Латвийского радио 4 приветствует своих радиослушателей. У микрофона Анастасия Ружанская, за звукорежиссерским пультом Регина Безаня, музыкальный редактор нашей программы Наталья Кочкарева, продюсер эфира Наталья Пориэте и режиссер видеосодержания Даниэль Йоффе. И в нашей студии гости, будем говорить от первого лица.
От первого лица.
Ну что же, не изменяя своим традициям, вот уже 11-й год подряд в Цесисе вновь пройдет фестиваль общения «Лампа». С 20 по 21 июня будет он проходить. Какие темы будут обсуждать в этом году? Кто примет участие в дискуссиях под открытым небом? Ожидается ли полюбившаяся прожарка политиков? И что еще интересного готовят нам организаторы? Об этом прямо сейчас в нашей студии с директором разговорного фестиваля «Лампа», куратором программы Эгита Прама. Сегодня вместе с нами здесь, в этой студии, Эгита Лабрит.
Лабрит.
Доброе утро. Ну что ж, 11-й год проходит фестиваль. И что нового появилось в программе этого года? Какие, может быть, форматы, о которых раньше мы еще не слышали?
Да, в этом году действительно уже 11-й раз, и территория фестиваля расширяется. И в этом году добавлен стадион. Мы будем больше заниматься спортом, будем говорить о спорте, будем заниматься дисгольфом, волейболом. И в этом году, как мне кажется, что еще очень интересно, две сцены будут находиться на воде, на пруду. И Рижский технический университет придумал такой интересный формат, где будет несколько пузырей, в которых можно будет обсуждать науку, и эти пузыри отплывут, а потом люди будут говорить, и после того, как они поговорят, они пристанут к берегу, и уже можно будет прийти к каким-то решениям.
Но это по форме, да? А по содержанию? Много ли вообще заявок было? А какие темы, которые, может быть, раньше не поднимались, и в этом году будут освещены на фестивале?
В этом году мы получили рекордное количество заявок на конкурсы. Мы очень рады, потому что 11-й год. И то, что я определенно могу сказать, тема образования очень-очень сильно присутствует на фестивале «Лампа». У нас есть специальная образовательная сцена. И там идет речь, например, о том, как искусственный интеллект используется в образовании. Есть тема о том, что машины будут думать, а мы нет. Как молодежь использует потенциал искусственного интеллекта, и также обучение на протяжении всей жизни и для женщин, и особенно для мужчин, потому что если дамы более активны в отношении учебы, то мужчины гораздо меньше учатся на протяжении всей жизни. Много других тем. Еще тема здоровья присутствует, ментальное здоровье. Это очень важная тема уже несколько лет. Ну, есть и другие темы о скрининге здоровья, например, о доступности лекарств, другие темы. Но чему я особенно рада в этом году, что практические вещи можно будет делать в этом году. Например, тесты ВИЧ и гепатита Б можно уже много лет делать на лампе, но можно еще будет сделать маммографию с направлением для женщин. Дамы, у кого есть направление, приезжайте. И также мужчины смогут сделать тест ПСА. Это маркер рака простаты. Мне кажется, что это замечательно, если мы можем объединить и разговоры, и практические вещи. Мы уже можем действовать. И также, мне кажется, очень радостно, что есть контент для молодежи, который создают сами молодые люди. И в этом году тенденция такая, что я вижу на сцене детей, действительно детей 4, 6, 8 лет, и молодых людей, потому что очень-очень важно, чтобы они говорили о будущем, а не мы были теми, кто говорит об их будущем.
Да, действительно, такая одна из особенностей фестиваля в этом году — детская программа. А вот о чем со сцены будут говорить 4-6 6-8-летние дети. Это очень любопытно.
На фестивале «Лампа» всегда была такая программа «Мини-лампа» для детей. Может быть, не будет сцены, где они будут говорить, но дети смогут выращивать горошек, почувствовать себя в роли космонавтов, сами смогут подоить корову. Так что очень такая полная, насыщенная программа. Но вот 4-8-летние дети будут говорить на одном мероприятии об интернете. Скроллить, учиться. Мы знаем, что дети и 4 лет, и даже меньше пользуются телефоном, и нужно, чтобы у этого был смысл. И дети расскажут, как они используют интернет. И будет разговор о том, что дети считают справедливым вознаграждением. Мне кажется, очень интересно. И, знаете, устами ребенка гласит истина, и иногда можно услышать то, о чем мы все думаем.
Устами младенца, что называется, который глаголит истину. Как вам, как организаторам, удается сохранить баланс между серьезными и легкими темами, форматами? Уделяется ли внимание этому балансу, чтобы вот было как-то соразмерно? Вот вы об этом думаете, когда планируете?
Совершенно определенно. Это один из аспектов, который нужно учитывать, потому что на фестивале демократии нужно говорить о серьезных, болезненных темах. Но мы с первого же года не хотели этот фестиваль делать таким, чтобы он был похожим на какую-то конференцию просто на природе. Нет, должна быть радость, да, должна быть возможность посмотреть на различные аспекты жизни с других сторон. И действительно, вот эти развлекательные мероприятия в пятницу вечером будет вечер рассказов о своих ошибках, о неудачах каких-то, что может быть лучше. И будет интересный формат Comedy Latvia. Что ты говоришь? Ну, и также чемпионат по внешней политике. Кажется, серьезная тема, но это будет предложено в легкой форме. Дипломаты, которые раньше были дипломатами, они будут соревноваться с молодыми. И также Silent Disco с послом в Великобритании можно будет потанцевать. Посол будет ставить музыку. И диско политиков, и уже политики будут ставить музыку.
Вот интересно, я понимаю, что большая часть заявок — это инициатива непосредственно самих экторов, да, самих участников, а вот что касается политиков, бывших там, не знаю, министров, например, это вы их приглашаете, и насколько они отзывчивы оказываются? Легко ли затащить какого-нибудь политика, бывшего министра, на то, чтобы он там потанцевал на дискотеке?
Да, совершенно верно. И те, кто готовит эти мероприятия, приглашают политиков. Мы их приглашаем, потому что участие политиков очень важно в общественной жизни. И, например, через вот такую прожарку политиков, через диско политиков мы показываем человеческую сторону политиков. И, например, диско политиков, дискотека политика, ну, многим в Латвии не нравятся политики. Может быть, кто-то нравится, другие не нравятся. Но вот этот диско политиков, любой политик, который выходит на сцену, ставит первую свою песню, и все начинают танцевать. И мне кажется, что это прекрасно, потому что все время можно ругать политиков, но одновременно нам очень важно увидеть в них людей, и мы помогаем именно это сделать. И также в пятницу будет большая дискуссия политиков, и мы приглашаем всех представителей фракции, все ими поговорить. Мы выбрали тему, а что мы здесь защищаем. Если, например, мы... Да, понятно, безопасность сейчас — это приоритет в этот момент, в этой геополитической ситуации, но очень важно вместе с обществом говорить о том, каковы ценности, которые мы защищаем, и поэтому в пятницу вечером в 7 мы ждем это на сцене. Мне кажется, очень-очень важная дискуссия.
Дискотека с политиками, конечно, любопытно. А как насчет прожарки политиков? Это такой тоже формат, который, как мне кажется, полюбился участникам. Будет ли он в этом году?
Да, это, наверное, ждут больше всего на фестивале. И в этом году будет прожарка. И что самое важное об этом формате? На сцене и политики, и комики вместе, потому что нет такого большого искусства говорить о ком-то, кто не присутствует, но говорить о человеке, который стоит рядом, это уже что-то особенное. И в этом году, может быть, опять немножко поменяется формат, поэтому я приглашаю, призываю всех следить. Будет трансляция в интернете, если кто-то не сможет приехать в Цесис. Я сама очень жду, немножко боюсь, но посмотрим, что получится. Но мне кажется, это очень интересно.
А где можно следить, кстати, будет онлайн за лампой?
Фестиваль лампа.лв для всех мероприятий, которые будут транслироваться, а это более 100 мероприятий из 370, можно их смотреть онлайн. Это самый простой способ.
Угу. Раньше был тоже такой интересный формат, уже, не знаю, там 5-7 лет назад, помимо основного фестиваля, который проходит в Цесисе, были еще дополнительные, которые в разных дворах, в микрорайонах Риги проходили. Почему отказались от этого формата? Вот для тех, кто не мог поехать, не имел возможности, это было очень здорово. Я, во всяком случае, была вот несколько раз. И в Порциемсе была, и в Зепные аккаунте была, и это было совершенно душевно, когда вот в этих вот между домов вот этих вот стандартных, да, проходит что-то такое необычное. По-моему, очень интересно было.
Да, нам тоже самим очень нравились эти мероприятия. У нас 3 таких мероприятия прошло в Порциемсе, Зепникаунсе и Ильгуцемсе. И, надо сказать, просто, ну, руки не доходят. Лампа уже настолько выросла, что дополнительные мероприятия мы уже не можем проводить. Но если кому-то кажется, что он может организовать такое мероприятие, может быть, в обществе района, мы поделимся всеми своими знаниями. Да, было какое-то волшебство в тот момент, когда мы начали ставить эту сцену возле многоквартирных домов, там дамы из окна смотрели, что происходит, а потом они выходили, обсуждали, задавали вопросы. Это действительно чудесно. Поэтому, если кто-то чувствует, что есть силы что-то такое организовать, приходите к нам, будем дружить.
Мне кажется, что в завершении нашего разговора тоже важно отметить, вот мало ли, может быть, кто-то из наших радиослушателей слышит впервые о таком фестивале, задается вопросом, уже, наверное, он смог понять, что действительно, как Эгита упомянула, что это не просто какая-то конференция, на которой скучно, нудно там обсуждают какие-то вопросы, это действительно такой интересный формат, который предполагает и легкий, тоже интересный, развлекательный разговор, кроме того, мастерские, всякие творческие мастер-классы для детей, много-много другое, но еще одна особенность — это то, что туда можно отправляться даже с палаткой, да? Будет ли в этом году это тоже осуществимо? Как это будет выглядеть?
Да, фестиваль — это настоящий фестиваль. У нас есть и палаточный городок, и по поводу практических вопросов можно посмотреть раздел «Апмеклэ по сети» на сайте, потому что будет возможность поехать на поезде, вернуться домой поздно вечером дополнительным рейсом и вернуться в субботу утром, потому что не так просто найти место, где остановиться в Цесисе. Но все те, кто готов спать в палатках, мы их ждем. И я все время слежу за прогнозом погоды, мы все следим. И то, что я сейчас вижу, что именно в это время, время фестиваля, дождя нет. Есть до, есть после, но пока фестиваль, дождя нет. Я надеюсь, так и останется, поэтому я всех приглашаю приехать.
Но еще один важный момент, который, я уверена, для многих радиослушателей вот такой вопрос, а это платно или бесплатно?
Вход бесплатный.
Ничего не меняется, да. Вход бесплатный. Да. Вот такое большое мероприятие, большое событие совершенно бесплатно.
Да, это требует очень многого. И спасибо всех тех, кто нас поддерживает и обеспечивает эту возможность. Очень важно, чтобы на фестивале демократии смогли участвовать в фестивале демократии все желающие.
Ну что же, спасибо вам большое, Эгита, за этот разговор. Я понимаю, что буквально за неделю до самого фестиваля у организаторов сейчас огромный объем работы. Я желаю вам удачи, выдержки. Пусть все получится. Только представьте себе, 370 участников, 2 дня все это будет происходить. Так что милости просим на фестиваль «Лампа», который, напомню, в этом году по традиции проходит в Цесисе с 20 по 21 июня. И куратор программы, директор разговорного фестиваля «Лампа» Эгита Прама была гостем программы «Домская площадь» сегодня. Спасибо вам еще раз.
Спасибо большое.
Ну что же, наша программа продолжается. И далее мы будем говорить о спорте с Романом Антоновичем.
Доброе утро.
Рома, доброе утро. Слышишь ли ты студию?
Доброе, доброе. Да, слышу. Да. Меня слышно?
Все, слышу, да, все.
Замечательно. Ну что ж, Кубок Стэнли сегодня в центре внимания, потому что пока мы сладко еще спали, за океаном Флорида Пентерс разгромила со счетом 5-1 Эдмонтон Ойлерс. Это был 6-й матч финальной серии. И таким образом серия между этими двумя командами завершилась со счетом 4-2 в пользу Флориды. Еще 10 июня, кстати, Конор Макдэвид, одна из легенд североамериканского хоккея, говорил, что вот как раз-таки 4-й матч станет решающим в финальной серии с Флоридой. И вот тогда Эдмонтон героически победил. 0-3 проигрывал и затем сравнял счет в противостоянии. Вот, но далее Флорида достаточно спокойно разбиралась с нефтяниками и в 5-м матче, вот, и как год назад поставила команду Макдэвида на грань пропасти, а в 6-й встрече Эдмонтону уже некуда было отступать, и вопрос вот заключался лишь в том, смогут ли Ойлерс перевести серию в 7-й матч, как и год назад. Но этого не произошло. Флорида взяла 2-й Кубок Стэнли подряд, и никто не может сказать, что это было не по делу. Я вот оглядываюсь на игру минувшей ночью и должен сказать, что игра, которая должна была изначально превратиться в такую жаркую рубку на льду и, возможно, стать мостиком, такой спасательной соломинкой в 7-ю игру финала, тем не менее, игра закончилась именно триумфом Флориды. Причем этот перевес был настолько большим, что очень много вопросов возникает как раз-таки к канадской команде. Да, как финалист после 40 минут встречи проигрывал со счетом 3-0. Гости уступали не только по счету, но и по самой игре, по голевым моментам. Здесь Флорида опережала соперника аж в 3 раза. По моментам повышенной опасности есть и такой статистический показатель в хоккее. 11-3 в пользу Флориды. Вот, и Такое ощущение было, словно звезд Эдмонтона вообще не было в нападении. Конор Макдэвид, ау, где ты? Мы, болельщики, тебя ждали. Хотелось видеть вот это противостояние до последних секунд, а не счет 3-0 в конце второго периода. Ну и потом, собственно, когда Флорида уже замедлилась, позволила немного себе отдохнуть. Вот тогда Эдмонтон что-то показывал. Вот, но, тем не менее, счет был 5-0, и когда Эдмонтон забросил единственную шайбу в этом поединке, но это больше было похоже на гол престижа, хоть как-то, чтобы не уходить вообще с сухим поражением со льда. Ну, в целом, серия была отличная и напряженная. Половина матчей уходила в овертаймы, а вот оставшиеся игры заканчивались без шансов для Эдмонтона и в пользу Флориды. Вот 6-1, 5-2, 5-1. В общем, Флорида Пентерс – это абсолютно лучший клуб НХЛ последних лет. Вот. И как раз-таки эта команда стала 9-й в истории НХЛ, которая защитила титул. И, внимание, двукратным обладателем Кубка Стэнли стал Увис Янис Болинскис. Вот в прошлом году Увис выиграл Кубок Стэнли, и вот в этот раз точно так же повторил свой прошлогодний результат. Хотелось бы, конечно, со спортивной точки зрения Болинскису выйти на лед и в заключительной игре, но этого не произошло. Хотелось бы ему забросить больше шайб. Лишь одна шайба на его счету в серии плей-офф. Вот. Так что больше Болинскис является таким звеном на замену. И как бы главные роли пока что ему не доверяют. Я надеюсь, что у Увиса еще впереди гораздо большие достижения, но в истории латвийского хоккея двукратного обладателя Кубка Стэнли не было. Вот теперь есть. И еще одна фигура, о которой я упоминал еще перед противостоянием Флорида-Эдмонтон, это Брэд Маршан. Человек, которого клуб из Флориды переманил после долголетнего выступления за Бостон. Такое ощущение, что ветеран, которому сейчас 37 лет, вернулся в свою спортивную молодость. И вот так хорошо на льду, как сейчас, он себя уже какое-то время не чувствовал. Ну и, кстати, он стал третьим возрастным хоккеистом, который забросил 10 шайб в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Это в 37 лет. Я думаю, что Маршан может и задержаться во Флориде и еще показать, где раки зимуют следующим соперником. В общем, Флорида – это невероятно круто. Тут больше добавить нечего. Так что поздравления этой команде. И еще баскетбол 3-3. Совсем скоро стартует Кубок мира. Он будет проходить в столице Монголии. И стало известно, кто будет выступать за мужскую команду. Это олимпийские чемпионы Наурис Мезис и Карлис Ласманис, а также чемпионы Европейских игр 23-го года и бронзовые призеры чемпионата Европы Зигмарс Райму и Кристапс Глудитис. Вот так будет представлена наша команда. У нее в группе соперниками будут США, Япония, Черногория и хозяева площадки сборная Монголии. Ну а женская команда тоже, кстати, будет представлена на Кубке мира. И за нее сыграют Марта Леймане, Марта Мищенко, Дигна Страутмане и Кэтэ Вихмане. Вот у них соперницами будут канадки, венгерки, австрийки и француженки. Пожелаем удачи нашим спортсменам и спортсменкам, баскетболистам и баскетболисткам. Соревнования начинаются 23 июня, как раз-таки в самый разгар наших праздников. На сегодня у меня все. Встречаемся завтра утром в это же время.
Ну что же, спасибо большое. Это был Роман Антонович с обзором последних спортивных событий.
Домская площадь.
Домская площадь на волнах Латвийского радио 4 продолжает свою работу в прямом эфире. И далее у нас на очереди финансовый блок с Ольгой Князевой.
Финансовый блок с Ольгой Князевой.
Мы продолжим обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке и, в частности, в рамках финансового блога поговорим о том, как она может сказаться и на Латвии. Война между Ираном и Израилем вполне может оказать заметное влияние на экономику всей Европы, ну и поскольку мы тоже ее часть, то и на Латвию в том числе. Каким образом, что стоит ожидать от обострения ситуации на Ближнем Востоке, об этом говорим с нашим экономическим обозревателем Ольгой Князевой. Она присоединилась к нашему эфиру. Оль, доброе утро.
Настя, доброе утро. И уважаемые радиослушатели тоже, кто не спит в этот утренний час. Настя, ну казалось бы, где Иран, где Израиль и где Латвия? Ну нет никакой связи. Ну вот правда, так ведь кажется, да? Но я совершенно удивлена тоже, ну, конечно, эксперты видят эту связь, потому что мировая экономика, она настолько проросла друг друга экономическими связями, настолько вот эти нити плотно как бы объединены в единый клубок, что в одном месте где-то далеко-далеко дернешь за один конец ниточки, и в другом месте вот этот конец тоже будет колыхаться. Ну, связь есть. Энергетика. Самый такой очевидный аспект – это энергетика, а именно сектор нефти и газа. Как известно, наверняка наши радиослушатели знают, что Иран – это крупный производитель нефти, и если в Персидском заливе начнутся какие-то реальные боевые действия, то это может резко поднять мировые цены на нефть. Европа, к сожалению, но она зависит от внешнего импорта топлива, поэтому обязательно почувствуют это через рост цен на энергоносители. Конечно, нефть называется такой главным пунктом, по которому есть опасения сегодня у экономических обозревателей и экспертов. Сейчас нефть стоит примерно разные марки есть, ну, в среднем от количества марок она стоит 75-77 долларов за баррель. И эксперты сейчас уже строят прогнозы о том, как же это может изменить цены на нефть. Вот это вот вся ситуация в Иране. Разные эксперты прогнозируют разные сценарии, но в целом есть такие оптимистичные сценарии, когда цена на нефть, она примерно фиксируется на отметке там 80-85 долларов за баррель и больше никуда не двигается. Ну, максимально это 90, это вот прямо уже, это считается сейчас оптимистичным сценарием. Но есть, например, отчеты Reuters и Guardian, их экономистов, которые все-таки видят, что возможен рост и до 120 даже долларов за баррель при эскалации и вот такой большой уже угрозе. Ну, цена на бензин. Конечно же, нас не интересует цена на нефть, поскольку нефть – это такой промежуточный этап перед нашим потреблением бензина, можем так сказать. И нас, конечно, интересует, что будет с ценой на бензин на заправках Латвии. Ну, сколько сейчас стоит бензин? Сейчас бензин стоит примерно евро 55, евро 60 центов. Ну, плюс-минус, в зависимости от того, на какой заправке вы привыкли заправляться. Цена на бензин, вот насколько вопрос, она зависит от цены на нефть на мировых биржах. И цена на бензин для конечного потребителя, конечно, зависит от нескольких факторов, и нефть только один из них. Примерно, если говорить очень примерно, бензин зависит от стоимости нефти примерно на 30-40%. То есть 30-40% конечной цены бензина – это стоимость нефти. И в Латвии, как известно, как и во многих, в общем-то, других странах ЕС, акцизы и налог на добавленную стоимость составляют более 50% цены на бензин. И как ни странно, как ни парадоксально, именно этот факт является таким стабилизирующим моментом для цен на бензин. Ну вот, если давай посчитаем, все-таки при нынешней стоимости нефти, вот как я сказала уже, 75-77 долларов за баррель, цена бензина сегодня евро 55, евро 60. Если вдруг нефть подскакивает до 100 долларов за баррель, то мы увидим на заправках бензин стоимости уже в евро 70, евро 80 за литр. А если взять вот тот прогноз, когда, как я уже озвучила, Reuters и Guardian экономисты, экономисты считают, что может быть и 120. И тогда, конечно, мы увидим 2 евро. Фактически близко к 2 евро за 1 литр топлива. И это больно. Это очень больно будет. Финансовые рынки. Что тут может быть? Аналитики уверены, что вообще финансовые рынки терпеть не могут никаких потрясений. И войн особенно. Они любят спокойствие, тишину, чтобы все было прогнозируемо. И тогда графики всех индексов выглядят достаточно ровно к стремлениям к росту. Но европейские фондовые биржи, они особенно чувствительны к геополитике. И они теоретически могут отреагировать снижением. И, кстати, это снижение небольшое пока, но все-таки было на европейских фондовых рынках. Почему? Потому что инвесторы, видя вот такие войны, нестабильности, они уходят в тихие гавани, вроде доллара и золота. И, кстати, если идет переход в сторону доллара, то есть люди просто начинают тупо продавать какие-то активы, которые котируются на бирже или что-то еще, и покупать доллар, то тогда это может оказать влияние на евро, и он может ослабнуть. Дальше что? Самое то, что волнует, даже вот не нефть, кстати, волнует аналитиков, их волнует инфляция. Почему инфляция может тоже случиться, учитывая войну в Иране? Рост цен на энергию, если он случится, то это повлияет на удорожание производства, поскольку это прямая связь. А удорожание производства ведет к росту потребительских цен. Привет, инфляция, как говорится. А как известно, Настя, с инфляцией Банк Латвии борется, не Банк Латвии, а, извиняюсь, поправляюсь, Европейский Центральный Банк борется уже несколько лет. И, к слову, уровень инфляции сейчас и без того выше в среднем из-за роста цен на продукты питания почти в 2 раза, чем в Европе. У нас почти 4%, а надо-то 2%. И если вдруг вот эти 4% прирастут еще больше, и самое главное, в Европе будет не 2%, а больше, то прощай снижение ставки Евробор, а значит, опять рост платежей по ипотеке возможен. Я, честно говоря, даже думать о таком сценарии не хочу, потому что еще такие у меня в памяти свежи воспоминания о высоком евриборе, когда мы все платили по ипотеке, но огромные проценты. Ну и в завершение могу сказать, что, конечно, аналитиков волнует то, что могут пострадать привычные цепочки поставок, особенно из Азии через Персидский залив и Суэцкий канал. Это может вызвать перебой с товарами и рост цен. Ну и авиационная отрасль тоже уже несет убытки из-за отмены рейсов. Насколько я понимаю, у нас Air Baltic уже отменял рейсы в Израиль, и компании из-за отмены рейсов, скорее всего, ну, это не самый лучший вариант, потому что у компании есть уже убытки, и сейчас, насколько я понимаю, государству опять надо вкладывать деньги в эту компанию для того, чтобы она просто смогла выжить.
Да, Оля, большое тебе спасибо. Ольга Князева, наш экономический обозреватель в рамках финансового блога на волнах Латвийского радио 4 в программе «Домская площадь». Мы говорили о том, как ситуация на Ближнем Востоке может коснуться в том числе не только европейского региона в целом, но и конкретно нашей страны в частности. А вот влияние достаточно существенное, оно вполне возможно, как вот следовало из такой экономической аналитики от Ольги Князевой. Ну а наша программа между тем продолжается, и еще один блог ожидает вас в эфире нашей программы. Буквально через короткую музыкальную паузу встретимся с Константином Ранксом, и его научный блог будет звучать в нашем эфире. Now I don't know what a woman like me was doing with a man like you. Oh.
«Научный блок» с Константином Рангсом.
Научный блок с Константином Рангсом. Друзья, будем обсуждать тему запасов пресной воды. Я думаю, что многие из нас слышали немало информации о том, что запасы пресной воды на планете исчерпываются, и что существуют страны, в которых пресная вода в таком вот ежедневном употреблении – это прямо вот атрибут богатства и роскоши. Но все это речь шла касательно каких-то южных африканских стран. И вот что интересно, теперь уже разговор поднят и актуализирован уже на фоне Европы. И Европейский Союз начинает экономить воду и запускает стратегию устойчивого водопользования. Дело в том, что Европейская комиссия представила новую стратегию ЕС по устойчивому водопользованию, направленную на восстановление нарушенного водного цикла и повышение водоэффективности по всему Европейскому Союзу. В рамках этой инициативы странам-членам предлагается стремиться к увеличению водоэффективности на 10% к 2030 году. Документ как бы не вводит обязательных мер, но, тем не менее, призывает государство устанавливать собственные целевые показатели, учитывая национальные особенности. Причиной разработки стратегии стали многочисленные экологические угрозы, связанные с водой. Их множество, это разные причины. Ну вот давайте обсуждать, чем это, кстати сказать, может аукнуться на нас с вами, с Константином Рангсом, он ведущим нашего научного блога, он с нами на прямой связи. Константин, доброе утро.
Всем привет.
Ну что ж, вот с чего я начала, собственно, тем, что неужели вот проблема запасов пресной воды уже дошла и до Европы, раз Европейская комиссия уже вынуждена принимать такие решения.
Я хочу сказать, что Европейскую комиссию уже критикуют за то, что она только сейчас приняла вот эти вот решения, потому что, например, в таких странах, как Испания, Португалия, Франция, Италия, балканские страны, эта проблема, она уже перезрела. И надо сказать, что кроме проблемы с жарой, вот посмотрите, вся западная часть Европы сейчас просто изнывает от жары. От жары и от отсутствия воды. Это огромнейшая проблема. Уже во Франции в ряде мест введены нормативы на использование воды. Сейчас же возникает проблема дефицита пресной воды, в первую очередь и питьевой воды тоже, и в Центральной Европе. То есть, в принципе, мы здесь, в Балтийском регионе, по большому счету, с точки зрения воды, находимся в самой лучшей позиции. Но, как говорят специалисты, нельзя думать, что это, как говорится, будет всегда. И такая ситуация вот будет продолжаться. Ведь кроме погоды, огромное значение имеет еще и потери воды, например, при транспортировке ее потребителям. В среднем по Европейскому Союзу утечки достигают 25%, а, например, в Болгарии того больше. То есть, понимаете, воду очистили, приготовили, отправляют потребителям, а она как бы не доходит. И это тоже вот то, что нужно будет делать. Контролировать системы, чтобы не было утечек, потому что вода денег стоит сейчас. И еще что важно, не надо думать о том, чтобы питьевую воду не загрязнять, потому что загрязняется-то она, к сожалению, очень легко. И поэтому и здесь у нас, в Балтийском регионе, в странах Балтии, уже будет прилагаться очень серьезное внимание, какая у нас вода, какие у нас запасы, потому что допустить опустынивание, как выяснилось, можно очень просто. Например, активно осушая болота, вырубая леса, вот. А дальше-то потом что делать? По щелчку пальцев леса не вырастут. Поэтому вот это решение Еврокомиссии на самом деле будет через несколько лет очень здорово влиять на нашу повседневную жизнь.
Ну, пока эти решения носят такой рекомендательный характер, но тем не менее, а вот какие, может быть, ежедневные привычки следовало бы ввести каждому из нас для того, чтобы уже встать на путь вот этой самой экономии пресной воды?
Но прежде всего одна из таких привычек – это ничего не выливать каких-то химических веществ абы куда, потому что сейчас ставится очень серьезный вопрос о, так скажем, организации циклического использования воды. Ну, например, вода из канализации. Прошу прощения, да, действительно, вопрос как бы с душком. Но дело все в том, что обработав эту воду, очистив ее, ее можно использовать для чего? Для полива всевозможных сельскохозяйственных культур. Значит, это надо уметь делать, и поэтому нужно, чтобы все-таки как были бы определенные ограничения на то, что сливать в эту самую канализацию. Она все-таки для биологических отходов человеческой жизнедеятельности, а не для того, чтобы туда лить всевозможную химию. Еще очень важный момент – это, например, следить за состоянием колодцев. Потому что наблюдается в некоторых местах уменьшение уровня воды. Поэтому те колодцы, которые не используются, их нужно закрывать. С другой стороны, нужно смотреть о том, чтобы действительно вот как раз сохранялась растительность, которая способствует сохранению водных масс. Я уже сказал, очень аккуратно работать с вырубками. То есть рубить-то деньги, конечно, можно получить сейчас, это получить быстро. А что будет потом, когда произойдет вырубка и упадет неминуемо уровень грунтовых вод?
И даже такое даже вот бытовое, ежедневная, такая рутинная наша деятельность, как мытье посуды. Я вспоминаю ситуацию, которая произошла со мной очень уже давно, порядка 15 лет назад, находясь, не помню, где, в Италии или в Германии, в общем, в кемпинге, да, где вот люди из разных стран собираются у там место, где моют посуду, и можно было наблюдать, как те же немцы, австрийцы, да, представители там жители Скандинавии моют посуду, используя два тазика. В одном они эту посуду замачивают там с пеной, с разными средствами, а в другом тазике они ее споласкивают. А мы, в свою очередь, привыкли вот включить воду, включить кран, и эта вода течет, и мы эту посуду моем, и вот, кстати сказать, на наши такие, нам, с нашей точки зрения, обычные действия мы получили даже такой упрек со стороны немцев, да, со стороны отдыхающих, которые были из Германии. Мы тогда искренне совершенно не понимали, что за что, а вот видите, оказывается, спустя сколько там, 15 лет, и до нас доходит тоже вот такая информация, что, может быть, надо брать пример.
Ну, можно, конечно, ожидать, что вскоре поползут вверх цены на воду. Это совершенно точно. И вполне возможно, что не просто цены, а будут определенные нормативы и ограничения. Конечно, просто стоит сейчас смотреть на то, что происходит в Западной Европе, где уже столкнулись с водным дефицитом, и сейчас как раз лихорадочно разрабатывают различные меры, чтобы вот это потребление воды сократить. Так что это как раз тот самый случай, когда нужно на примере соседей задуматься о том, а что будет у нас. Да, у нас есть обещание климатологов, что как раз в нашем регионе осадки будут увеличиваться. Вот то, что у них там высохнет, то потом к нам принесут облака, и здесь это дождями прольется.
Ну вот это надо... было бы... Надо сказать, хочу вас дополнить, Константин, что касается увеличения цен. Тут читаю публикацию на портале Русдельфи, где как раз-таки исполнительный директор Латвийской ассоциации предприятий водоснабжения и канализации Сандис Дейус уже предсказывает, что борьба с водным кризисом в Европе будет дорогостоящей, и платить за это будут в том числе и потребители. И тарифы на услуги водоснабжения определенно вырастут в ближайшие годы, причем не на процент, а, возможно, даже в разы, и этого нам не избежать. Ну что ж, вот такой прогноз от экспертов, ну, такую вот важную тему обсуждали мы в рамках нашего научного блога с Константином Ранксом, за что я его благодарю. Константин, спасибо и доброго дня. До свидания.
Всего доброго дня.
Ну а программа «Домская площадь» на этом подошла к своему концу. Благодарю за помощь в проведении организации эфира мою творческую команду. Это звукорежиссер Регина Безаня, музыкальный редактор Наталья Кочкарева, продюсер эфира Наталья Пори, это режиссер видеосодержания Даниэль Йоффе. Эти два часа у микрофона провела с вами Анастасия Ружанская. Желаю всем доброго дня, отличного настроения. Будьте, пожалуйста, здоровы. Все, услышимся. Пока.